Всем привет, рад приветствовать вас на Breakfast Show на одноименном канале. Меня зовут Александр Плющев. Поставьте, пожалуйста, лайки свои, также подпишитесь на канал. Будет это здорово с вашей стороны, тем более, что в последние дни много людей, которые раньше не бывали на нашем канале, каким-то образом забрели, чему мы несказанно рады. Рады всех приветствовать. Также, как всегда, рад вашим донатам, если они поступают, и обязательно их в конце прочитаю. Точно так же, как в конце мы обратимся к карте, где вы отмечаете города, откуда вы нас смотрите. Я смотрю, что это вся буквально география и Нижний Тагил, и Мармарис, и Мытищи, и Оренбург, и Таганрог, и Домодедово. Все эти города, все эти населенные пункты попадают на нашу карту в самом конце. Сегодня необычный выпуск. Видите, нет и не будет новостей от Юлии Панкратовой по техническим причинам, последствия наводнения в нашей Юрмальской студии. Ну, а что касается вообще выпуска, то он будет сегодня монотемным фактически. Что происходит в Курской области после того, как туда вошли подразделения ВСУ, и история эта продолжается и расширяется. И сегодня разным ее аспектам посвятим всю практически нашу программу. И даже вот видите, необычно мы как подошли, потому что начнем мы прямо с Юрия Федорова. Ну а чего тянуть-то? Главные новости и анализ ситуации поступает, конечно же, по военной линии, а значит, от Юрия Евгеньевича. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Значит, мы накануне вот удивлялись вторжению, входу ВСУ в Курскую область, и один из наших сценариев был, ваших сценариев был, что ВСУ хотят закрепиться и устроить такой плацдарм. Насколько я понимаю, вот именно этот сценарий и воплощается в жизнь.
Да, по крайней мере, по той информации, которая имеется, ну, в более или менее свободном доступе на вчерашний вечер прошлого дня. Значит, ну, на карте есть несколько карт. Мне больше всего понравилась карта, которую подготовил Институт исследований войн. Она должна у вас быть, и вот она, вот ее показывают. Эта карта на 3 часа восточного времени по, ну, это американское время, разница с Москвой 7 часов, значит, это вот ситуация на 10 часов вечера по Москве. Видно вот этот голубой, закрашенный голубой краской кусочек территории, весьма существенный, это примерно 80-85 квадратных километров. Он так протянулся, ну, шириной, наверное, километров 10-15. 10 километров – это от границы до Суджи. В общем, по последним сообщениям вчерашнего вечера, бои идут на восточной границе Суджи. Ну, если не бои, то, по крайней мере, какие-то столкновения, боевые столкновения. Восточная граница Суджи – это значит, что практически весь город занят вооруженными силами Украины. И вот такой язык протянулся на север, в сторону Рыльска, и подразделения вооруженных сил Украины дошли до населенного пункта Коренево. Это, в общем, на расстоянии уже от Суджи, ну, если так прикинуть, наверное, километров 50-60. Вот, соответственно, существенный успех вооруженных сил Украины. В общем, честно говоря, вчера утром я не предполагал, что вооруженные силы Украины смогут занять вот такую существенную территорию. При этом нужно иметь в виду еще один факт, который как-то прошел мимо военных наблюдателей, ну, практически прошел мимо. Этот факт заключается в том, что железная дорога, ну, ответвление Московской железной дороги, которая обслуживает центральную Россию, проходит через Львов и Суджу. И вот если посмотреть на другую карту, вот там трудно очень, ну, она достаточно такая некачественная, прошу прощения за это, но вот там красной такой стрелочкой, красной молнией показано Суджа. Значит, значительный кусок этой железной дороги, а именно по ней снабжалась группировка войск Российской Федерации, которая воевала и воюет в Харьковской области, ну, видимо, не только в Харьковской области, но прежде всего там, значит, эта дорога перерезана, и теперь подвоз боеприпасов и всего прочего для этой группировки существенно затруднен. Их нужно вести через Белгород. Но это огромный крюк. Или по автомобильным дорогам, но это, как говорил президент Путин, замучаешься пыль глотать. Была у него такая замечательная формула.
Когда его еще можно было называть президентом, мне кажется. Это было довольно давно.
Да. Ну вот. Не, это я просто, у меня так уже вот сложилась стандартная формулировка президент Владимир Путин. Можно просто Владимир Путин, а можно вообще просто Путин. Ну, коллеги в Украине называют диктатор Путин, что тоже правильно. Как угодно. Но факт остается фактом. Значит, дорога, железная дорога перерезана, и это существенный очень момент для подвоза боеприпасов, в том числе и подвоза подкреплений, в том числе в Харьковскую, прошу прощения, в Курскую область. Значит, какие оценки? Оценки примерно следующие. Тут нужно сказать, что разброс цифр очень велик. Значит, по одним оценкам, в Курскую область вошли силы размером от 3 до 5 батальонов ВСУ. По другим оценкам, вошли силы в количестве от 4 до 5 бригад вооруженных сил Украины. Разница, значит, ну, так примерно в 4-5 раз. Это значит, что, в общем, никто толком не знает ничего. Но похоже, что действительно силы достаточно существенные. Ну, иначе невозможно объяснить быстрый такой молниеносный и очень успешный захват значительной территории. И тот факт, что российские силы прикрытия границы были отброшены и разбиты. Что дальше? Известно, что о потерях трудно очень судить. Известно только более или менее точно тем, что, значит, зафиксировано видео средствами видеоконтроля, ну, там по-разному бывает, количество пленных Российской Федерации от 40 до 60 человек. Это много. Действительно много, в основном это срочники, которые были захвачены, видимо, в первый день, может быть, в начале второго дня боевых действий в этой зоне. Ну, 40-60 человек – это существенно. Это значит, что, в общем, войска российские были в растерянности и разбиты. Ну, по крайней мере, те части, которые заняты были прикрытием границ вот по направлению ввода войск. Докладывал вчера днем, в середине дня, по-моему, это был час московского времени, Путину докладывал Герасимов.
Давайте прям посмотрим этот фрагмент. У нас, мне кажется, он есть.
5:30 6 августа подразделения вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен.
Ну, вообще, вот обращает, конечно, на себя внимание то, что на третий, но уже там ближе к четвертому году так называемой специальной военной операции российское военное командование ставит себе задачу выход на государственную границу. Мощно, чего уж там скажешь.
Ну, а что он может еще сказать? Ну, вот выход на государственную границу. Причем под государственной границей вообще-то в России сейчас... имеют в виду еще и административные границы Донецкой, Запорожской и прочих областей, оккупированных российскими войсками. Но это их личная точка зрения. На самом деле никто этого не признает, кроме как в России и в российских средствах массовой информации. Значит, цифры, которые называл Герасимов, они, по-моему, взяты с потолка. Ну, во-первых, они сильно отличаются от того, что Министерство обороны заявило в первый день. В первый день было сказано 300 человек, я имею в виду силы вооруженных сил Украины, 300 человек, 11 танков. Ну, теперь оказывается, что вошли 1000 человек, и там он не называл, по-моему, количество танков, а вот подбитых танков было, он, значит, там сказал, сколько. Значит, опять все это, по-моему, чистая фантазия. Ну, какие-то цифры нужно называть, вот придумали такие. Но 3 или 4 батальона, это низшая оценка, это, значит, порядка 1,5-2 тысяч человек, ну, в размере примерно один полк. Если говорить о 4 или даже 5 бригадах, ну, это значит уже порядка там, 15 тысяч. Это, ну, вот это как раз свидетельство того, что никто ничего не понимает. И в Москве, и, значит, независимые аналитики, средства массовой информации и так далее. Что касается официальных какой-то официальной информации из Украины, ее просто нет. Значит, Киев загадочно молчит, в том числе генерал Буданов, который очень любит общаться с журналистами и что-то говорить, что вообще не свойственно начальнику военной разведки, но так вот сейчас сложилось. Но молчит даже генерал Буданов. Обращают внимание наблюдатели на то, что нарукавные знаки вот тех сил, которые вошли в Курскую область, это что-то новенькое. Там белый треугольник, чего раньше не встречалось в нарукавных знаках вооруженных сил Украины. Значит, вот какие-то что-то такое в Киеве пока не хотят официально афишировать и ассоциировать себя с этой операцией. Хотя понятно, что эта операция уже регулярных сил Украины.
Юрий Евгеньевич, хотел поспрашивать немножко, потому что много аспектов разных. Но вот вчера был объявлен режим чрезвычайной ситуации где-то там к концу вторых суток этого вторжения. А как полагаете, ну, что это изменит и к чему? В смысле, почему так долго ждали, 2 суток?
Я думаю, что тут есть 2 момента. Первое, долго ждали, потому что не было разрешения Путина объявлять такой режим. Это первое. Второе, не объявить его уже было невозможно, потому что бои идут на территории Курской области, уже на заметной части этой области. Население бежит, соответственно, нужно каким-то образом все это регулировать. И поэтому губернатор области объявил режим чрезвычайной ситуации. Это что это такое? Это самый мягкий из трех возможных режимов, которые, ну, особых режимов, которые вводятся, могут вводиться в России. Первое – это режим чрезвычайной ситуации, второе – это режим военного положения, и третье – это режим чрезвычайного положения. Режим чрезвычайной ситуации вводится в России, вот это имеет смысл подчеркнуть, когда происходят техногенные катастрофы, когда происходят природные бедствия, так, ну, типа пожаров, например, или наводнений. Вот в этих случаях либо федеральные власти, либо региональные могут объявить режим чрезвычайной ситуации. Он предполагает, что власти могут, не спрашивая согласия населения, эвакуировать, значит, население из опасных зон. И, ну, и там вводятся определенные ограничения на права и свободы граждан, как написано в российских нормативных актах. Это, повторяю, самыми. Да, при этом, значит, обязанности граждан в полной мере сохраняются, они обязаны платить налоги там и прочее, и прочее. Что важно в этом режиме, власти, государство не несет материальной ответственности за потерянное имущество граждан. То есть вот если там в результате боев в Судже будут разрушены дома или повреждены автомашины или в других местах, значит, ну, это вот граждане, владельцы соответствующей собственности, ну, даже могут, конечно, обращаться с просьбой о компенсации, но им никакой компенсации не выплатят, если, конечно, не будет отдельного указа или распоряжения Путина. Ну, не ввести такой режим было невозможно, повторяю, но при этом по логике вещей нужно вводить режим военного положения в Курской области. Но на это Путин, видимо, не рискнул. В его официальная трактовка того, что там происходит, российская трактовка, это крупномасштабная провокация. Ну, провокация вообще совершенно непонятный термин. Под провокацией можно понимать все, что угодно. Что дальше? Ну, дальше можно посмотреть. Дальше важно подчеркнуть, с моей точки зрения, что эффект внезапности или оперативной внезапности, он в общем исчерпан. При этом и та, и другая сторона, видимо, вот уже сегодня вводят в бой резервы. Ну, то, что вооруженные силы Украины будут вводить в бой резервы, это, в общем, с моей точки зрения, ну, стопроцентная вероятность. Что касается российской стороны, были сообщения вчера вечером о том, что какие-то подразделения, ну, подразделение – это значит взвод, рота, батальон, может быть, перебрасываются с Харьковского направления вот в Курскую область. Но сколько этих подразделений перебрасывается, в каком количестве, куда, ну, это один бог знает, это пока непонятно. Значит, сегодня, как я понимаю, будет продолжаться наступление вооруженных сил Украины. Наступление, ну, достаточно массивное. Но оно будет, конечно, встречать определенное сопротивление со стороны России, видимо, усиливающееся сопротивление. Я думаю, что сегодня-завтра будут очень важные дни. Если вооруженные силы Украины прорвутся дальше, либо по направлению к Крыльску, либо по направлению к Курску из-под Суджи, Суджа, скорее всего, будет занята, уже даже самые такие отъявленные пророссийские военные блогеры, ну, они, в общем, очень пессимистично, ну, с точки зрения России, естественно, оценивают перспективы Суджи, говорят, будет занята уже. Ну, видимо, судя по всему, ночью она уже была занята. Ну, и тогда движение будет вот вдоль двух дорог. Одна дорога идет от Суджи туда, к Курску, Там расстояние примерно 90 километров. Возможно, будет движение в сторону Курчатова. Но об этом, видимо, отдельный разговор должен быть. Или вот движение, что самое интересное, вот это и неожиданное с моей точки зрения, то, что второе направление наступления ВСУ было северное, в сторону Рыльска. Вот в чем смысл этого направления, я, честно говоря, пока не понимаю, потому как, ну, казалось бы, нужно двигаться в сторону столичного, главного областного центра и создавать угрозу этому областному центру. Но, видимо, какие-то расчеты и какие-то планы есть. Посмотрим, как они будут, в чем они будут, значит, заключаться и как они будут реализовываться.
Да, я хочу сказать, что мы отдельно поговорим сегодня о двух аспектах, находящихся в 70 километрах от границы Курской АЭС, соответственно, в Курчатове. Это не по направлению к Рыльску. Да, Рыльск находится левее. И, соответственно, поговорим о газораспределительной станции, которая там находится также, и, судя по всему, она под контролем Украины сейчас, и по обоим темам у нас будут разные эксперты, соответственно, Дмитрий Горчаков и, значит, Михаил Крутихин. Но я бы вот к чему хотел вернуться, я вижу и наши зрители в чате, и вчера я видел отклики, вы вчера были на стриме у Марка Фейгина. Вот, и там отдельно разбирался этот случай, о котором нам, правда, известно пока в основном со слов людей, о том, что погибла беременная женщина. Вот, я видел два изложения, кстати, этого случая. Одно изложение о том, что по ней стреляли прицельно, другое изложение, ну, что просто по машине велся огонь. Значит, что думаете по этому поводу? Я так понял, что вчерашние ваши высказывания вызвали некоторые дискуссии.
По-моему, вчера мы про эту беременную женщину, которая погибла, мы с Фейгиным не говорили.
А, значит, что-то путаю, прошу прощения.
Говорили вообще о том, что... Ну да, действительно, есть точка зрения, которая транслируется, значит, в массовом порядке российскими проправительственными средствами массовой информации, прежде всего блогерами, это потери и страдания мирного населения. И говорили о том, что вот это вот такое сочувствие к мирному населению – Курской области, оно, в общем, характерно и для некоторых средств массовой информации, оппозиционных, эмигрантских, я имею в виду русскоязычных, которые, в общем, так с горечью говорят, ну вот, российские граждане ни в чем не виноваты, страдают от... войны, страдают от войны, и да, ну, приводят, да, вот этот вот эпизод с беременной женщиной, которая погибла, в общем, он вовсю раскручивается в разного рода средствах массовой информации. Что я могу сказать по этому поводу? Это война. В войне мирное население страдает, естественно, в той или иной степени, от этого, в том числе беременные женщины. Я не думаю, что, что военнослужащие ВСУ сознательно решили убить вот эту самую женщину. Во всяком случае, никаких оснований так считать нет. Ну, насколько я понимаю. Но то, что гибнут люди, и гибнут люди в Украине в гораздо большей мере, чем в России, это факт. Факт тот, что российская сторона... использует и, значит, ракеты, и шахеды по гражданским объектам, торговым центрам, по больнице, детской больнице в Киеве, сознательно, как я понимаю. И по целому, ну, перечислять эти случаи можно до бесконечности. И гибнут люди, гибнут дети, гибнут взрослые. Это так. И ну почему? Да, далеко не всегда. И я, в общем, не знаю случаев, чтобы, скажем, Организация Объединенных Наций, которая очень беспокоится по поводу страданий населения в Газе, чтобы она высказалась. Ну, я имею в виду органы секретариата, которые ООН, которыми руководит генеральный секретарь, чтобы они что-то такое сказали по этому поводу. Вот по поводу операции в Курской области, да, значит, офис генерального секретаря выпустил заявление, такое осуждающее вооруженные силы Украины, где говорится о том, что это эскалация конфликта. С моей точки зрения, это очередное доказательство политической импотентности ООН и ее одностороннего подхода, что к Украине, что, кстати говоря, к войне на Ближнем Востоке, войне в Израиле и, значит, вот, операции Цахала в Газе. Но это отдельный разговор по поводу того, что собой представляет ООН сегодня. Что касается, да, да, гибнут мирные люди. Ответственность за это, вообще говоря, историческую ответственность за это несет лично Владимир Путин. Могу добавить президент Российской Федерации, который отдал приказ о начале агрессивной войны против Украины и продолжает отдавать соответствующие распоряжения. Он несет персональную политическую ответственность, в том числе за гибель граждан Российской Федерации, и вместе с ним несут ответственность и политическое и руководство России, и военное командование несет ответственность Государственная Дума, депутаты, которые, в общем, изощряются в соответствующих заявлениях, ну, средства массовой информации российские и так далее, и тому подобное перечислять можно до бесконечности. А вот, да.
Да, Юрий.
Не-не, пожалуйста, все.
Да, я просто хотел еще спросить с вот этим понятно, хотел еще спросить про инфраструктуру. Я слышал оттуда сообщение тоже, мы во многом ориентируемся сейчас на Z-блогеров, Z-корреспондентов. Это зачастую едва ли не единственный источник оттуда. И я видел упоминание о том, что они разрушают, что ВСУ, войдя, разрушают бензозаправочные станции и прочие объекты инфраструктуры. Ну, возможно, для того, чтобы, значит, или обеспечить себе какое-то преимущество, или чтобы затем было сложнее отстраивать, поскольку это инфраструктура, которая обеспечивает там наступление в дальнейшем. Можете ли что-то сказать по этому поводу?
Ну, вполне возможно, что такие действия предпринимаются, и вот вы же сами сказали, что восстанавливать бензозаправочные станции, ну, это, в общем, конечно, это не очень сложная техническая задача, но она требует времени. Значит, это может ограничить, сократить боевой потенциал российских вооруженных сил, если ВСУ отойдет на территорию Украины. Ну, а, соответственно, тогда можно ожидать каких-то действий российских войск уже против Сумской области.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Федоров. Сегодня, видите, с большим выступлением у нас в самом начале нашего выпуска. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Встретимся завтра, уж не знаю во сколько, но во сколько-нибудь обязательно встретимся.
Ну, в
Спасибо.
какое-нибудь время.
Спасибо.
Утром, утром.
Да, по утрам мы встречаемся с Юрием Федором. Через несколько секунд продолжим. Ну, буквально, не знаю, с первых часов захода ВСУ в Курскую область говорили о том, что не так далеко от этого места, от места входа, вторжения, находится Курская АЭС. И вроде бы сначала даже фиксировалось движение по направлению к ней. И поэтому много было разных сообщений о том, что какая там охрана, и что в охране якобы остались одни женщины. и значит, что там у них никаких инструкций нет и всего прочего. В общем, разные варианты развития рассматривались, но пока, насколько мы понимаем, отряды украинских войск не по сравнению со вчерашним днем по направлению именно к Курской АЭС продвинулись несущественно. Но вопросы эти все остаются. Мы о них поговорим с Дмитрием Горчаковым из проекта Беллона. Дмитрий, доброе утро.
Да, доброе утро.
Значит, про Курскую АЭС. Вы как оценили те сообщения, что у нее не осталось никакой охраны, персонал, ну, кроме женщин, значит, персонал не знает, что делать, никаких инструкций у них нет, и так далее.
Ну, насколько я понимаю, это было одно сообщение на условиях анонимности. Непонятно, насколько этот человек в курсе всей ситуации. Так что я бы пока особо не доверял этой информации, не рассматривал ее как объективную и описывающую всю картину.
Скажите, пожалуйста, а что касается вот станции, обычно они, ну, у них предусмотрена какая-то охрана, какой-то, не знаю, оборона на подобные случаи, прямо скажем, небывалые.
Ну, пока ситуация развивается, что будет представлять из себя этот случай, мы пока не понимаем. Будет ли речь там о штурме, об окружении и так далее. Конечно, обычная атомная станция – это мирный объект. Он охраняется, но не на случай войны. Нет, у него нет там каких-то вокруг танков и так далее, которые готовы отразить наступление атакующей армии. Нет, конечно. Но, несомненно, эти объекты стратегические, они охраняются, но они охраняются на случай других угроз. Террористических, там просто каких-то провокаций и так далее. Это не предусмотрено на случай отражения армейской атаки. Вот. Поэтому там войска есть, но это обычно внутренние войска или Росгвардия, это не боевые подразделения, которые готовы там встретить вооруженного противника и так далее. Поэтому я не знаю, какая охрана, вообще какой сценарий. Но мы видим, что, в общем, российское руководство немножко в панике, они даже там те территории, регионы Курской области, которые сейчас уже захвачены, не знаю, что с ними делать. Поэтому я не думаю, что есть какой-то прям реальный существующий план о том, как оборонять Курскую АЭС. Так что, не знаю, будем следить за развитием ситуации.
Да, может быть, совсем дилетантский с военной точки зрения и с вашей будет вопрос, но тем не менее, могут ли украинцы сейчас взять Курскую АЭС?
У меня нет ответа на этот вопрос. Мы не знаем вообще, какие у них цели, есть ли у них такая задача. Это уже после этого надо понимать, если есть такая задача, смогут ли они ее реализовать. Но, несомненно, понятно, что об этом говорят. Понятно, почему всплывает такой вопрос, потому что Курская АЭС... На самом деле, я писал об этом, по-моему, даже в марте 2022 года, когда шел захват Запорожской АЭС. И было понятно, что это крупномасштабная война, это никакая неограниченная спецоперация, это захват крупных территорий, и это может прилететь в обе стороны. Я говорил о Курской АЭС, потому что она ближайшая на российской территории, которая находится границей Украины, с Украиной. 60 километров примерно, сейчас уже меньше, где-то 50 километров. Поэтому понятно, что разговоры такие идут. Мы не знаем, что будет, смогут ли захватить или нет. Но я скажу, что мы в ходе этой войны, и даже начиная с 2014 года, уже видели, к сожалению, сейчас, там, в 24 году 21 века, мы вынуждены обсуждать такие вопросы, как потенциальный захват или реальный захват ядерных объектов. Это абсолютное безумие с точки зрения международного законодательства, с точки зрения Конвенции о ядерном терроризме. Формально любой захват ядерного объекта, вооруженный захват силами неофициальными, там, с другой страны, тем более, может рассматриваться как акт ядерного терроризма. Но мы наблюдали уже такие вещи, естественно, Запорожская АЭС, все они знают, до сих пор захвачена, но были и захват Чернобыльской станции, первый месяц войны, через полтора месяца оттуда ушли. А в 2014 году, во время аннексии Крыма, был захват тоже невооруженный, но все-таки это захват исследовательского реактора в Севастополе. Поэтому такие вещи, к сожалению, становятся обыденностью. Поэтому мы вынуждены ориентироваться на... Вот, как это будет происходить? Вот это важно. Как будет происходить? Насколько могут быть риски для именно ядерной безопасности, а не сам факт захвата? Сам факт того, что войска могут подойти и захватить территорию, где находится ядерный объект, к сожалению, уже допускается возможным. Мы видели такие случаи. Здесь важно, чтобы, если такое будет, если будут подходить войска там, к атомному объекту, неважно, Курская АЭС, любой другой, чтобы он захватывался не в результате штурма, какого-то боевого противостояния с применением тяжелой техники. Это будет нести непосредственную и серьезную угрозу для ядерного объекта. Важно, чтобы этого не было. Важно, чтобы обороняющая сторона не превращала этот объект в укрепленную какую-то брестскую крепость, которую будут охранять до последнего солдата. Это сделает ее легитимной целью, и это приведет, несомненно, либо к разрушению, либо, ну, созданию серьезной угрозы. И даже если этот объект будет захвачен, то есть это безумие, что мы это обсуждаем, но мы вынуждены обсуждать на третий год войны, как могут быть захвачены ядерные объекты наиболее безопасно. Совершенно безумно это обсуждать, но тем не
Безопасный
менее.
способ захвата, да, ядерных
Это
объектов. Дмитрий, я прошу
реальность.
прощения, я просто зацеплюсь за то, что вы сказали. Но ведь Украина как раз, когда захватывали Запорожскую АЭС, это произошло в самом начале войны, не превращала ее как раз в
Да.
оборонный объект укрепленный. Но Россия, когда захватила ее, ну, превращает, не превращает, но военные там есть, и они ее удерживают,
Да.
насколько я понимаю. То есть там ровно обратный сценарий.
Я о том и говорю, что у нас, к сожалению, это абсолютно не предусмотрено никакими нормативами, международными соглашениями, и мировое сообщество к этому не готово, но практика, жизнь показывает, что уже три минимум объекта были захвачены за последние годы. И это не набор статистики, но мы можем немножко сравнить. Грубо говоря, Чернобыльская АЭС, когда захватывали, не было боестолкновений. Защитники, которые реально это не военные, там были просто вот охрана объекта такая же, как сейчас на Курской АЭС. Они просто в результате переговоров сдались, не было, по-моему, даже ни одного выстрела. И с точки зрения безопасности объекта, это, ну, наверное, лучший сценарий, да, лучше сдаться, не надо воевать. Когда захватывали Запорожскую АЭС, там были защитники, была перестрелка, российская сторона применяла тяжелую технику, стреляли танки. Это недопустимо, так делать нельзя. То есть, ну, боестолкновение само по себе, даже стрелковое, это не так опасно. Но когда вы вводите тяжелую технику, чтобы захватить этот объект, это несомненно несет риски. И тогда были там, стреляли, там летели снаряды в сторону энергоблоков. Это, грубо говоря, когда захватывали Севастополь, там не было тоже выстрелов, захватили целиком территорию. Так что, к сожалению, глядя даже на эти три примера, можно сказать, что если в случае, если будет реальная угроза, когда ВСУ подойдут к Курчатовской АЭС, то лучше бы, конечно, мы никогда такого ядерного эксперта об этом не говорили, но лучше, чтобы ее не штурмовали, не атаковали, не пытались захватить силой, а обошли, грубо говоря, со стороны, блокировали, ну и все, ну и пусть. Там деваться некуда, будет защитника, там нет тяжелой техники. Я надеюсь, что Россия не введет туда тяжелую технику, сделав это каким-то укрепрайоном, и использовала бы потом эту атомную станцию как прикрытие, чтобы ее и не захватили, и с этого места вести огонь по наступающим войскам. Я надеюсь, этого не произойдет. Поэтому
Какие?
либо ВСУ быстро подходят, окружают район, и она оставляется, грубо говоря, в тылу у них как бы позади, и они там движутся дальше. Это наиболее безопасно для ядерного объекта. Ну, либо они не подходят к ней настолько быстро, чтобы настолько близко, чтобы и остановиться там, чтобы Россия потом могла как-то использовать этот объект как зонтик, как сейчас происходит Запорожская АЭС. Она превращена в базу, с которой могут наноситься удары и так далее. Запорожская АЭС прямо на линии фронта. Курская АЭС пока далеко от нее, 50 километров. Где
Ну,
остановится эта история, мы пока не знаем.
да, посмотрим, а какие уязвимые места? Ну, вот в смысле, чем грозит удар, условно говоря, из танков, артиллерии, ракет по атомной станции? Это охлаждение, это реакторы? Что, насколько я понимаю, реакторы достаточно защищены. Может быть, нет.
Может быть, нет. Здесь, опять же, вот, имея, к сожалению, вот этот ужасный опыт, уже накопленный, мы можем понимать нюансы, мы можем сравнивать, к сожалению. Конечно, там мы знаем Запорожскую АЭС. Отличие Курской АЭС Запорожской, там другой тип реактора. И когда мы обсуждали часто Запорожскую АЭС, я рассказывал о том, что вот это там реакторы ВВЭР, у них есть бетонные колпаки и так далее. Курская АЭС это другой тип реакторов. Там работает два энергоблока сейчас, всего их было четыре. Два старых уже заглушенные, они не работают, но два работают. Опасная ситуация в том, что они работающие, в отличие от Запорожской, то есть они на мощности. Любое повреждение, скажем так, риск аварии в случае нарушения работы каких-то важных систем, он гораздо выше. Мы, опять же, не можем знать, какой может быть сценарий. Если повредится охлаждение, да, это риск аварии там, по фукусимскому сценарию с охлаждением. Поэтому, если будет реальный риск захвата, лучше бы, конечно, чтобы эту станцию начали глушить, выводить реакторы в холодное состояние и так далее. Но тут важно еще то, что да, это реакторы РБМК, чернобыльского типа, канальные. У них нет таких бетонных колпаков. Они не защищены так как реакторы ВВР, например, Запорожская АЭС. То есть они более уязвимы для в случае атаки на сами энергоблоки, намеренной или случайной. Это, ну, большое стрелковое оружие, конечно, тоже не страшно, но ракеты, артиллерийский обстрел, бомбы и так далее, все это, конечно, может привести. Атомная станция, тем более реакторы РБМК, они не рассчитаны на такие вещи. Реакторы ВВР более защищенные.
И это же как чернобыльский реактор РБМК.
Такой же тип энергоблоков, как чернобыльские, да. Но нас не должно здесь смущать то, что чернобыльские, сейчас речь не о том, что речь не идет об угрозе какой-то естественной аварии. Тем более, что после Чернобыля эти реакторы были модернизированы. То есть мы сейчас не обсуждаем то, что они, грубо говоря, не так безопасны, как чернобыльские. То есть там может быть случиться такая авария. Нет. Но это такой же тип реактора в том смысле, что мы знаем, какие у него системы безопасности. Мы знаем, что он чуть менее приспособлен, скажем так, к защите от каких-то внешних воздействий из-за того, что нет вот этого бетонного колпака у него, например. Ну и плюс он одноконтурный. Это уже более тонкие нюансы. То есть там, грубо говоря, вода, которая идет через реактор, она же идет в виде пара через саму турбину, в отличие от реакторов ВВР. То есть, грубо говоря, даже если в случае повреждения турбины, машзала и так далее, это может привести к выбросу радиации. Не такому большому, речь все-таки не о ядерном топливе, а о воде, которая идет по первому контуру. Но это тоже нюансы, особенность, которую специалисты наверняка будут рассматривать и изучать в случае возникновение повышения риска там, захвата или какой-то аварии. Еще один маленький нюанс, касающийся технических деталей Курской АЭС, не действующих блоков, а строящихся. На Курской АЭС сейчас строятся два энергоблока, ВВР ТОИ, даже это самые современные, наверное, атомные энергоблоки, которые строятся в России. То есть это важная показательная история для России, для Росатома, это важный объект в том смысле, что это самая крупная атомная стройка внутри страны, которая сейчас идет в России. То есть, ну, понятно, мы обсуждаем, боимся ядерной аварии, но там для Росатома, например, очень не хотелось бы, чтобы какие-то вообще вещи повлияли на то, чтобы там приостановилась эта стройка, потому что это важный имиджевый, в том числе, проект. То есть сейчас в России строится там только на Ленинградской АЭС один блок, в Сибири там строится небольшой малый реактор, а два крупных, самых мощных атомных энергоблока в России, которые когда-либо строились на территории России, строятся именно на Курской АЭС. И любая такая история, она может привести там, к срыву сроков и так далее. Это будет очень неприятная история для там, Росатома, как компании, как ядерной корпорации.
Если вдруг захватывают ВСУ и подача электроэнергии прекращается, чем это чревато? Что обеспечивает Курская атомная электростанция?
В смысле, какие объекты она запитывает?
Да.
Ну, это крупный источник, два реактора, 2000 мегаватт. Там нет каких-то прямых. Энергосистема не устроена так, что есть какие-то объекты, которые напрямую подключены к
станции. Она дает систему просто в общую.
Да, она дает в общую систему.
Каков ее вклад?
Сложно сказать, но она точно покрывает потребности всей Курской области, ну, там, значительную часть, по-моему, там, больше половины всей Курской области обеспечивает Курская АЭС. Но, опять же, это единая энергосистема. В ее масштабах мы видели там пару недель назад большие проблемы на юге России. Там огромный дефицит. Курская область, Курская АЭС относится там не к южной системе, а к центральной. Там есть другие энергоблоки. То есть, я думаю, что это решаемый вопрос, это не такая большая проблема, что если этот источник изъять, грубо говоря, это не будет ситуация, как Запорожская АЭС в Украине, которая обеспечила 20% всей электроэнергии всей страны. Нет, Курская АЭС не такой большой вклад несет, поэтому это не самая большая проблема. И в случае захвата я не думаю, что будет, ну, реакторы скорее всего остановят, но с точки зрения безопасности атомная станция все равно должна потреблять, она должна быть подключена к системе, чтобы обеспечивать систему безопасности, как на Запорожской АЭС. Я не думаю, что это будет, потому что мы видим, что даже на Запорожской АЭС 2,5 года оккупации, она по-прежнему практически, ну, с периодическими перерывами, но она все-таки подключена к системе. Поэтому не факт, что там ее захват или там то, что она попадет на территорию, которая захвачена, то есть непосредственно объект, а территория вокруг, автоматически означает, что ее там от всего сразу же отключат. Совсем не факт.
Спасибо большое, Дмитрий Горчаков. Экологический проект Белона был у нас сегодня по Курской атомной электростанции, одному из самых примечательных объектов в том регионе, который сейчас значит, стал зоной столкновений, зоной боев на третий год так называемой специальной военной операции. Но это не единственный интересный объект. Там первое, на что обратили внимание, что через Курскую область проходит газопровод в Европу, кстати, через территорию Украины, там же находится газораспределительная станция. С кем об этом поговорить, кроме как с Михаилом Крутихиным, аналитиком нефтегазового рынка? Рад приветствовать, Михаил Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот обычно мы с вами то по газопроводам, то по ценам на нефть, то по какому-нибудь скрытому флоту, кстати, который тоже можно будет упомянуть, если у нас время останется. Сегодня по, значит, боям в Курской области. Вы первым делом подумали про газопровод? Какие мысли насчет того, что там происходит?
Но как только я услышал слово «суджа», то тут же вспомнил, что это газоизмерительная станция, это вход российского газа на украинскую территорию. Вот раньше еще был второй вход, который использовали еще даже в начале ожесточенных военных действий, была Сохрановка такая в Ростовской губернии. Но ее закрыли и не могут использовать, потому что там находятся российские войска, и украинская газотранспортная сеть, она не может контролировать эту станцию, не может там ни показать показатели счетчиков снять и вообще контролировать. Тем более, что оттуда Газпром стал подавать на оккупированные территории. Это тоже невозможно проконтролировать украинцам, поэтому они фактически сказали, все, это форс-мажорные обстоятельства, этот маршрут нам приходится закрывать. Остался вот только один. И там, ну, если в лучшее время гнали через эту Суджу примерно 175-176 миллионов кубометров в сутки, то сейчас «Газпром» каждый день подает заявку на прокачку 42 миллионов кубометров. Это гораздо меньше, чем может там справиться эта станция, потому что на нее выходит сразу два гигантских легендарных магистральных газопровода из России. Это Уренгой, Помары, Ужгород знаменитый. И второе, это еще прогресс такой есть. Вот у Уренгоя, Помары, Ужгород, у него же пропускная способность 28 миллиардов в год, а прогресс еще 26 миллиардов в год. Но поскольку волею Путина «Газпром» ушел из Европы, оставив только буквально крохи какие-то, то, в общем-то, резко снизилась подача газа через Суджу. А сейчас, когда она будет находиться, ну, не просто в зоне военных действий, но под контролем украинской стороны, и неизвестно еще, как там дело обернется, не исключены бомбардировки со стороны России по всем этим местам. И поэтому у Украины появляется законное основание прекратить полностью транзит российского газа в Европу. А там на этих трубах висят три страны. Главным образом, это Австрия, в некоторые моменты там до 90 с лишним процентов газа, это российский газ, в моменты. А так вообще в среднем 60-65%. Это Словакия и в меньшей степени Чехия. Вот эти три страны лишают, если вдруг украинцы перекроют, вот из-за того, что Суджа небезопасное место, перекроют этот транзит, то у «Газпрома» пропадает, ну, где-то 45% его экспорта в западном направлении. Остается.
Подождите, подождите, Михаил Иванович, извините, ради бога, я просто хотел бы остановиться и уточнить, правильно ли я понимаю, что Украина вообще-то, в принципе, хотела бы прекратить эти поставки газа, но у нее нет как бы законных оснований, да, и она не может это сделать. Если появится повод в виде того, что Россия угрожает инфраструктуре, которая оказалась под контролем Украины, то у Украины появляется законный повод, и она может оставить три страны по какому-то стечению обстоятельств, в общем, считающиеся союзниками Путина, без газа.
Совершенно верно. Потому что у «Газпрома» останется только турецкий маршрут. Вот туда идет голубой поток через Черное море и турецкий поток через Черное море. Вот там они, в принципе, могут прокачивать где-то в год 47 миллиардов кубометров газа. Но столько, конечно, уже не прокачивает. А до Европы через Турцию и Болгарию доходит, ну, меньше 16 миллиардов кубометров. Вот все, что останется для Европы, это вот те самые 16 миллиардов кубометров, если украинского маршрута не будет. Теперь по поводу того, вот закрывать, не закрывать этот транзит. Ну да, украинская сторона имеет обязательства. Во-первых, это договорное обязательство с «Газпромэкспортом», что нужно прокачивать. Это есть вот соглашение о транзите, которое истекает в конце этого года, пятилетнее соглашение. И второе – это обязательство перед европейскими компаниями, которые получают этот газ. А европейские компании, если вдруг они сами начнут, ну, прекращать контракты с «Газпромом», а об этом, кстати, серьезно сейчас вот идет обсуждение в Вене, там создана специальная комиссия, которая обсуждает, что делать и как прекращать, не как продлевать, а как прекращать эти контракты. А там некоторые контракты до 2040 года у них. Если их разорвет австрийская сторона, то надо платить «Газпрому» неустойку, очень большую неустойку. Если «Газпром» разорвет, то тоже надо платить, уже «Газпрому» надо платить неустойку. Вот сейчас очень много дел арбитражных против «Газпрома» в Европе, поскольку «Газпром» оттуда ушел по своей воле. Не по своей, а по путинской воле. А если вдруг Украина из-за военных действий прекращает подачу газа через свою территорию туда, в эти три европейские страны, то это форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, значит, австрийцы, чехи и словаки ничего «Газпрому» платить не должны, они не виноваты. То есть здесь они даже выигрывают. И выигрывают они раньше, чем планировалось, потому что Европейский Союз имеет очень твердые планы к 2027 году полностью на 100% избавиться от российского газа. Вот у них осталось совсем немного, а теперь украинцы их немножко подгоняют. Были какие-то предложения, в том числе они обсуждались и обсуждаются в Киеве. А что, если сохранить этот транзит, но мы уже будем не с «Газпромом» дело иметь. Пусть вот европейцы покупают газ на российской границе с Украиной, а потом заключают контракт на прокачку этого газа через украинскую территорию уже с компанией ГТС Украины, то есть газотранспортной сети Украины. И тогда с Россией пусть они там общаются, как хотят, а мы просто здесь вот транзитеры, которые получают деньги от европейских компаний. Но тут возникает хитрый такой даже юмористический вопрос. Да, покупать газ на границе России с Украиной. А когда вместо границы у вас линия фронта, то вот где вы будете покупать и каким образом этот газ? То есть контракт это уже составить, я считаю, что очень-очень трудно. Было еще второе предложение, в том числе обсуждалось тоже в Киеве. А давайте вот мы каким-то образом, чтобы не терять вот эти вот доходы от транзита, не подводить европейцев, давайте мы пойдем на такую хитрость, согласимся с «Газпромовским планом». Вот обсуждается он, хотя вообще неизвестно, кто вышел с такой идеей, что давайте вот «Газпром» договорится с Азербайджаном. Будет свой газ отправлять, как и отправляет снова через Украину, но притвориться, будто это азербайджанский газ. Вот контракты европейских компаний заключаются с Азербайджаном, и потом через Россию якобы вот этот газ каким-то образом прокачивается. Но тут большой вопрос. Вот на этот обман, на притворство азербайджанское руководство пойдет или нет? У него все-таки хорошие отношения с Западом, с теми странами, которые вводят санкции против России. И участвовать в обманной схеме, в таком притворстве, ну, я не думаю, что кто-то в Баку вот на это пойдет каким-то образом.
Да, у него
Поэтому...
есть с Украиной, насколько я помню, неплохие отношения.
Да нет, да, отношения-то вполне нормальные, но вот обманная схема вот в условиях санкционного режима, ну, я не верю, что она сработает, что на...
Матос, наше все. Значит, это я про скорее российскую сторону. Михаил Иванович, извините, что прерываю. Я просто опять хотел удостовериться, правильно ли я понимаю вашу мысль и делаю выводы. Получается, что возможно, что цель украинского вторжения или одна из целей украинского вторжения в Курскую область, возможно, была в газе. Проблема была значит, чтобы решить проблему с газом. Или, по меньшей мере, таким образом можно объяснить или дать еще одну причину объяснения того, почему именно там было вторжение. Как полагаете,
Нет.
было ли это среди причин?
Нет, я не верю в это. Это, я думаю, побочные последствия вот этой операции вот в Курской области, которая сейчас происходит. Потому что, ну, тогда, ну, надо было бы предположить, поскольку в украинском руководстве сейчас самое серьезное, ну, внимание уделяется вот варианту, когда покупают газ на российско-украинской границе, а потом его транзитом гонят по контракту с европейскими компаниями. Вот этот вариант сейчас больше всего обсуждается. И получится тогда, что в военном командовании где-то Украины есть люди, которые хотят этот план сорвать. Вот в это я не верю. Скорее всего, там цель-то все-таки была военная, военно-стратегическая, военно-политическая цель. А уже побочный эффект, это как раз, ну, во-первых, обсуждается газотранспортная сеть вместе с Суджей, с этой. И второе, это, возможно, атомная станция Курская. Поэтому это уже побочные какие-то эффекты. А так, я думаю, военные просто выбрали самое слабое место обороны российской и нанесли удар как раз в этом направлении. А газ – это побочный эффект.
Ну вот, кстати, значит, вы просто говорили о том, что если такая история произойдет, то «Газпром» лишится важного экспортного источника газа. Но тут «Газпром» продолжает, я так понимаю, «Газпром», Россия продолжают искать себе все новые источники, вот такие экспортные. И значит, наши коллеги из проекта «Арктида», они выяснили, что Россия создает теневой флот газовозов. У нас есть нефтяной флот нефтевозов, вот, а это газовозов. И вроде бы на одно из таких судов уже погрузили газ с «Арктик СПГ-2». Что можете сказать по этому поводу?
Да, действительно, погрузили. То есть вот зарегистрированная где-то в судоходной компании, забытой, занюханной, НУР, по-моему, она называется, в Объединенных Арабских Эмиратах, зарегистрированная судно-газовоз не арктического класса, а самое обычное. То есть по Арктике ему можно ходить только где-то на протяжении 2,5 месяцев, когда больших льдов там нету. Вот это судно, маскируясь, то есть они показывали по своим документам и по своим вот этим транспондерам, что они находятся где-то в Баренцевом море, а на самом деле подошли к причалу терминала «Утренний». Это терминал, который работает вот как раз на «Арктик СПГ-2». Потому что
Но
там...
их все равно, спалили.
Да, спутниковые снимки показали, что он стоит. А дальше, значит, была такая история. Подошел к соседнему, вот через Обскую губу, от Гданского полуострова к Ямальскому полуострову. Вот там есть порт Сабетта, где вполне законные отгрузки идут сжиженного природного газа с проекта Ямал-СПГ. Вот туда подошло судно, которое там всегда и работало. Оно постояло полчаса где-то на рейде, потом повернулось, пошло обратно пустое. И где-то в море с вот этого первого теневого, так условно говоря, танкера газовоза сгрузили там в этот танкер. Это все зафиксировано, да, и спутниками, и, в общем-то, я все эти карты видел с маршрутами, с точками, где все это происходило. Да, попытка такая сделана. Но здесь есть сомнения. Первое. Во-первых, такие фокусы с простыми судами не арктического класса можно не каждый день исполнять, потому что там льдами была забита акватория этого терминала «Утренний» еще в середине и даже в последние 3 июля. Вот только-только освободился от льда этот терминал «Утренний», туда зашло вот это вот теневое якобы судно. Это первая проблема. То есть он не сможет работать, этот терминал, на полную мощность, как и завод. Второе. Это, конечно, санкции, потому что суда, которые вот такими фокусами занимаются, они подпадают под санкции, и в лучшем случае они где-то в море перегрузят куда-то свой груз, А тогда под санкции может попасть другое судно, которое вроде бы легальное, но оно получило санкционный груз. Значит, уже не так сложно это все отловить. Не так много танкеров-газовозов в мире. За ними можно проследить. И третье – это зима. А как вы туда? Вот вы накупили там чуть не знаю сколько танкеров, пусть там старых или новых газовозов, зарегистрировали их в Объединенных Арабских Эмиратах, даже какую-то страховку для них придумали, пусть не самую такую солидную, но тем не менее. А что вы с ними делать-то будете? Вот они туда заходить, ну вот один зашел. А дальше-то что? Это коммерческого значения такие схемы не имеют. И вообще, когда говорят вот о теневом флоте, у меня есть такое сомнение, я всегда это с паранджой сравниваю. Вот давайте вот будем бороться с мусульманской паранджой. Ребят, зачем вам это надо? Вот это какое-то внешнее проявление, это бантики. Бороться надо вот с радикальными какими-то идеологиями, с группами радикальными, а не с паранджой. Также и здесь, теневой флот. Вот объявили там чуть не 1000 судов, якобы ржавых и старых, теневым флотом России. Это как? То есть, что, они не имеют права перевозить российскую нефть? Нет. Вот он приходит, такой кораблик, куда-нибудь в Усть-Лугу, в Приморск или в Новороссийск, в него грузит грузоотправитель, то есть экспортер российский нефть. По документам она ниже вот того самого потолка, $60 за баррель. По документам, по всем. Продали первому покупателю. А страховку вполне законно можно получить, потому что все документы в порядке, никакие санкции не нарушены. И страховка чаще всего получается вот от того самого лондонского пула страховых компаний, вполне законная. И дальше идет этот вот груз куда-то. А по дороге его несколько раз покупают и перепродают какие-то вот онлайновые спекулянты, большая часть которых рассвязана с Россией. И когда приходит этот груз на нефтеперерабатывающий завод где-нибудь в Индии, то там цена уже где-то бабах $76 за баррель у этого. Поймать это страшно трудно. Что это, теневой танкер? Нет, танкер-то законно совершенно совершает вот эти все рейсы. И поэтому это прекрасный бизнес для тех, кто накупил суда, пусть даже газовозы, там еще кто-то. Они просто участвуют в этом мировом бизнесе по перевозке нефти, по перевозке сжиженного природного газа. И называть их теневыми надо спекулянтов называть, которые там по дороге все это покупают и перепродают. Опять это выбрана неправильная цель для атаки. И бьют, вот как говорят американцы, англичане, вы лаете не на то дерево. Вот собачка снизу сидит и облаивает, не на то дерево лаете.
Понятно. Спасибо большое. Благодарю Михаила Крутихина, аналитика нефтегазового рынка. Это мы про последние 5 минут говорили про нефть и газ, поставляемые судами, а до этого говорили про газопровод, который идет по Курской области, где сейчас идут столкновения с российских военных с украинскими. Это главная тема дня и уже не только сегодняшнего. Продолжим ее обсуждение с писателем и политологом Михаилом Шительманом. Михаил, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Скажите, пожалуйста, вот я вообще почему вас сегодня побеспокоил? Мне интереснее всего, как это выглядит со стороны Украины, украинского жителя, украинского обывателя, то, что происходит в Курской области. Тем более, что, ну, насколько я понимаю, и официальных комментариев не очень много, и, ну, такие обычные спикеры, от которых мы это получаем, там, например, Кирилл Буданов, какие-то комментарии. Тоже, в общем, не балует пока нас ничем.
Выглядит как нечто долгожданное прямо. Я вчера специально вечером устроил стрим с одной единственной целью – дать людям высказать эмоции. Да? То есть я-то всю информацию и так подал в своем выпуске, а мне нужно было, чтобы вот что комментаторы скажут. И настроение-то одно – ну, наконец-то мы уже их вот по-настоящему. Это было очень долгожданно. То, что не комментируют сегодня ни Генеральный штаб Украины, ни действительно какие-то отдельные комментаторы, я думаю, что это урок прошлого года, когда контрнаступление слишком громко слишком громко освещалось, и вот сравним результат. Во время контрнаступления прошлогоднего, знаменитого, который все ток-шоу России, там, на всех экранах мира, например, в Запорожской области размер прорыва был 10 километров шириной и 20 глубиной. Вчерашний прорыв, он уже больше, уже больше. То есть, вот за вчера, за один день захвачена территория в Курской области больше, чем вся контрнаступательная операция в Запорожской области прошлогодняя украинских вооруженных сил. И в квадратных километрах, 350 квадратных километров вчера было захвачено Курской области. А для сравнения, то, что говорил Белоусов, что в этом году, с 1 января, российская армия, вот сколько нам мы говорим, да, наступает бесконечно по всем фронтам, беря село за селом, 850. То есть, а украинская армия вчера 350 за один день. Ну и давно мы привыкли опираться на, я бы так сказал, общую сумму вот всех данных. Ну, как бы это же такое, big data, да, фактически. Ты получаешь 1000 телеграм-каналов, в конце составляешь общую карту, и таких людей хватает, кто это делает.
Да, это правда, само собой. Но что говорят в Украине, не знаю, лидеры общественного мнения, если можно так сказать. Вот то самое, ну, я понимаю, что сколько людей, столько и мнений, сколько лидеров, столько и мнений, может быть. Но тем не менее, может быть, есть какой-то мейнстрим, каким образом воспринимают это те, кто, как и вы, каждый вечер общается с украинцами или дает им информацию в телеграм-каналах или в каких-то других источниках?
Вы знаете, так, что я говорю, это было действительно долгожданным, это же не случайность какая-то, это не то, что как гром среди ясного неба. Я как, ну, один из лидеров общественного мнения, как ни странно, но тем не менее все-таки, да, просто в количестве просмотров это так. Я предупреждал об этом много раз, что такое будет, и это не то, что кто бы мог подумать, что такое случится. Нет, я думаю, что в течение последнего примерно года, ну, как минимум с осени, готовилась подобного рода операция. У этого было множество всяких разных признаков, во-первых. Во-вторых, она была абсолютно логичной. То есть, вот я слушал всяких военных экспертов, ну, таких, не которые по YouTube, а в смысле, вот я встречаюсь, да, с людьми здесь, в Украине, которые что-то в этом понимают. И это не военные, то есть, естественно, мне никто не рассказывает военные тайны. Это просто вот люди, которые сидят на все это, смотрят тоже со стороны. И их мнение было, что самое логичное для Украины совершать прорыв не через линию обороны на Донбассе или линию обороны на Запорожье, после того, как провалилось, ну, честно будем говорить, провалилось контрнаступление, а совершать прорыв как раз внутрь Российской Федерации. Потому что какая разница, где вести бои? Наша цель сейчас нынешней войны, она же изменилась. Сейчас нет. То есть понятно, что есть цель освободить все оккупированные территории, но способ, он не в том, чтобы вот город за городом брать штурмом. Нет, не в этом способ, а в том, чтобы истощать российскую армию. Это уже война на истощение, это уже как бы все с этим согласились. И проще ее истощать на территории России, чем на территории Украины. Там слабое место, надо бить туда, где есть возможность прорыва. Вот посмотрите, что вчера случилось с военной точки зрения. Первая там, ну, позавчера еще первая группа, там 300 человек пробила линию обороны, и туда в оперативный простор хлынули резервы. Это то, что пытались сделать в Запорожье, но не вышло. Потому что там дикая плотность, дикая глубина, дикая там заминированность. А в России не было десятков километров заминированных территорий. В России не было там 8 линий обороны. В России не было бесконечных там линий Суровикина и так далее. Поэтому просто туда было проще. Я говорил, когда-нибудь это случится, я понятия не имею, когда. Вот оно случилось.
Как вы полагаете, насколько это долгосрочный план или такой краткосрочный рейд?
Сейчас это выглядит абсолютно не как рейд, конечно. Это выглядит как долгосрочный план. Насколько это, конечно, сколько наши продержится, настолько он и есть. Но фактически, вот сейчас есть там 6, 7, 8 направлений, где россияне пытаются вести атакующие действия. А с разной интенсивностью. То есть они то в одном больше там применяют российская армия что-то, то в другом. Сейчас вот это Покровск. А в другой месяц, если мы возьмем, это будет уже не Покровск, а еще какой-то там Часов-Яр, ну тоже сейчас Часов-Яр, окей. А в мае это был Харьков. То есть разные направления. Сейчас мы им добавили, грубо говоря, два направления. Вот мы прям взяли и добавили два направления. Но в чем преимущество наше на этих... Почему два примерно, я говорю? Потому что это пока на настоящий момент это Суджа. И второй вот этот поселок, название которого я все время забываю. Коренево.
Коренов, да.
Да, наверное, так, да. Там он тоже районный центр, у него население больше, чем у Суджи, но он поселок при этом, но у него население там 5500. И вот эти два направления теперь у россиян, у российской армии, получается, надо штурмовать. Ведь штурмовать там точно так же. Если наши там закрепились, окопались, а уже известно со всяких спутниковых снимков из дронов, что туда заходили с инженерной техникой для строительства укреплений. Плюс там используются российские укрепления, используются российские здания, которые есть. То теперь российская армия должна, а вот то, что она пытается делать в Покровске, кабами забрасывать, там штурмовать штурмовыми группами, а теперь российская армия должна это делать вот там, в Курской области. Для Украины, естественно, выгодно, что российская армия будет разрушать российские города, а не украинские. А в принципе, ведение войны такое же. Вот если бы, не дай бог, ну этого наши бы и не стали делать, они делали бы прорыв такой в виде колбасы, такой длинный, устремленный вперед, как когда-то российская армия на Киев, тогда это можно было бы отрезать. А тут это же так вот отодвинули, грубо говоря, от границы. И получается, это нельзя отрезать, нельзя окружить. Это просто сдвинули границу там, на 20 километров вперед, вот в этом месте. Это отличная линия обороны на чужой территории. Все просто идеально, лучше не придумаешь. В этом план и состоит. Ну, теперь давайте, перебрасывайте войска. Откуда взять России сейчас новые войска? А у России прямо ведь выбран момент максимального дефицита живой силы. Мы знаем, опять-таки, из миллиона разных свидетельств, что сумасшедший дефицит живой силы, из-за того, что гибнет очень много российских штурмовиков, и всех уже бросают на штурмы. И вот в момент этого дефицита, ну давайте, вы пытались наступать на 8 направлениях, сколько из них вам придется, от скольки придется отказаться, чтобы бросить туда силы. Вот я думаю, в этом состоит такая военная, ну как не стратегия, там, такая тактика войны.
Ну, арифметика работает в обе стороны. Если Украина, значит, вошла какими-то войсками там, значит, она их убрала с каких-то других участков фронта, судя по всему.
Нет, не совсем, не совсем, Александр. Дело в чем? Это же была граница. У нас вдоль этой границы стояли полномасштабные части, потому что они просто взяли и сдвинулись вперед. Это как вот Россия там взяла и в Харькове, да, под Харьковом, когда операцию начинала, у нее стояли части там в Белгородской области, они их выдвинули вперед на Вовчанск, пытались взять Харьков и так далее. Так и украинская армия, она стоит у нас на линии фронта, вот на той линии фронта, где, ну, скажем так, где идут бои, в общей сложности-то находятся, ну, скажем, я точно не знаю, там 200-300 тысяч солдат. А всего в украинской армии более миллиона солдат сейчас, потому что они стоят вдоль белорусской границы, на случай прорыва, вдоль вот границы с Курской областью на случай прорыва. Есть много участков, где нет никаких боев. То есть это не новые какие-то войска, которые откуда-то нужно было брать.
Обращают на себя внимание два объекта, как минимум, мы оба сегодня обсуждали. Это Курская АЭС, соответственно, и вот это газораспределение, газорегулировочная, газоизмерительная, вот все правильно, газоизмерительная станция в Судже. Как полагаете, являются ли они целью ВСУ по разным причинам?
Про Суджу нет, не полагаю, что это цель. Я думаю, что это случайно под руку попалось. Почему? Потому что если бы Украина захотела заперекрыть транзит газа, ну, труба идет через Украину. Здесь просто вентиль закрыть, и не надо Курскую область штурмовать.
Ну, технически нет, но нам Михаил Крутихин как раз и объяснил, что смысл в том, что тогда придется платить неустойки. Ну, платить, не платить, но, в общем, сталкиваться с этими судебными издержками. Если у тебя под опасность попала, под угрозу попала газоизмерительная станция, которая находится под твоим контролем, то формальный повод есть. Вот как он объяснил.
Нет, вы знаете, я не верю в то, что сейчас в отношении Украины, мы же говорим про неустойку со стороны европейских каких-то стран.
Да-да-да.
Да, так вот в отношении Украины сегодня не может быть никаких неустоек, судов международных, это все нереально. Это на бумаге существует, а по факту нет, потому что Украина сегодня является таким общим ребенком, что ли, Европы. И, конечно, Европа вообще совершенно не будет этим заниматься ни при каких обстоятельствах. Если Венгрия подаст в суд, голландцы скажут, да мы заплатим, отойдите. Да, ну вот условно говоря.
Просто я помню, что у польских фермеров-то получалось.
Это не были суды, это были физические действия. Физические действия можно, а суды не получится. И мало того, конечно же, Украина, решение о том, перекрывать или не перекрывать, не связано с неустойками или неустойками, а связано с политическим процессом между Украиной и Венгрией, Украиной и Словакией, там Болгария, возможно, как-то еще участвует. И Украина не будет это делать, не согласовав с этими партнерами. То есть, вот не будет, потому что это слишком дорого обойдется. Не экономически, естественно, Украину эти деньги в данной ситуации не интересуют. У нас по факту нет своего бюджета. Это все как бы там считать украинские деньги нет смысла, их не существует. Это деньги европейцев и американцев. Вот. Поэтому нет, это вот мне кажется, что вот я не вижу в этом смысла. А другое дело Курская атомная станция. Если до нее дойти, это был бы главный приз, конечно. И здесь есть, вот здесь есть как раз юридический трюк, как мне кажется, хороший. Почему? С одной стороны, захватывать атомные станции как бы вроде не камильфо и некрасиво. С одной стороны. Но с другой стороны, смотрим на ситуацию. Прецедент. Вот есть захват Запорожской атомной станции, а до этого был еще захват Чернобыльской атомной станции. Что сделало мировое сообщество в этот момент? Ничего. Ну, в смысле, послали комиссию МАГАТЭ. Комиссия МАГАТЭ отчиталась, что внутри, прямо внутри Запорожской атомной станции стоит военная техника. Вот так-то и так-то. Или же в том же докладе МАГАТЭ, который вот был первый большой доклад, там указывалось, например, что российские сотрудники Росатома, которые туда заехали, мешают работать, украинским сотрудникам, создавая ядерную угрозу, угрозу атомных аварий и так далее, радиационных аварий. В результате были предприняты какие-то меры? Нет. Самое удивительное, что, например, нет санкций против Росатома. То есть мы точно знаем, что Росатом участвовал прямо в оккупации Чернобыльской АЭС. Там стоит подпись человека из Росатома, помните, да, был документ там по передаче и так далее. И что сотрудники Росатома, это зафиксировано МАГАТЭ, заменили собой украинских сотрудников, которых подвергали пыткам российские военнослужащие и ФСБшники и так далее. И вот все это не названо ни в одном документе, ни ядерным терактом, там, против Росатома нет санкций. То есть, по идее, это практически легитимизировано все, что сделано. Да, при этом все электричество ведь украдено. То есть, Запорожскую атомную станцию отключили от Украины, Украину лишили этого электричества, Путин подписал указ, что это теперь российское. Соответственно, Украина получает примерно такие же права. Можно заходить туда, можно захватывать. Понятно, что нельзя там присваивать, ни Украина не будет ничего присваивать, но в целом это уже как бы можно. Выяснилось, что в законах о правилах ведения войны не упомянуты атомные станции, потому что когда писали международные конвенции об этом, атомных станций не было. Вот, это прям парадокс. Но нет запрета воевать на атомных станциях. Поэтому, как выяснилось, конечно, если бы это удалось, вот это уже, ну, попробуйте после этого, вот точно так же, как мы оказались в ситуации Запорожской атомной станции, ну, попробуйте возьмите ее штурмом, учитывая, что туда стрелять, в общем, практически нельзя. Но это было бы идеально, но это сложно, туда далеко идти. Вопрос там, понятно, что вот сегодня украинские войска, вот куда они будут сегодня двигаться? Туда, где наименьшее сопротивление, если они вообще будут двигаться, то туда, где наименьшее, а не наибольшее сопротивление. Я думаю, что в этом сейчас задача.
Скажите, пожалуйста, как полагаете, вот это, значит, вся история, когда официальные лица, когда Зеленский или когда, я не знаю, хотя бы Кирилл Буданов, когда они прокомментируют все развитие событий?
Я думаю, когда будут достигнуты результаты, потому что что сейчас? Вот эти люди, которые зашли, ну представьте, да, они находятся на вражеской территории, и у них, я уверен, что есть 150 планов. Вот не один план, а 150 разных планов. Вот мы зашли, пробились сюда, а сейчас направо или налево идем, вот буквально в смысле. А это мы смотрим по обстановке, потому что вот летит наш дрон, он видит это, здесь грузовики, здесь то, мы сейчас направо, сейчас налево. То есть сначала вся ситуация должна стабилизироваться. Вот если украинские войска зайдут, расположатся, встанут, окопаются, вот тогда да, вот это то, это не будет долго. Прорыв такой не может длиться неделями. Это вопрос нескольких дней. Вот я думаю, что в этот момент, ну, либо, мы же не знаем точно, либо в этот момент украинские войска, может, решат уйти обратно, тут я гарантировать не могу. Выглядит это как операция, в которой обратно никто уходить не собирается, но это до конца непредсказуемо. То есть, как только ситуация встанет, это нужно несколько дней, тогда все будут комментировать.
Еще хотел спросить вот о чем. Как относитесь к тезису, когда говорят, ну вот, теперь у Путина появился, значит, еще один аргумент, появился еще один козырь для того, чтобы говорить, что вторжение в Украину в 2022 году было оправдано. Вот видите, они же на самом деле хотели нас захватить, вот они идут туда, и более того, еще тут появился такой термин, вот они бьют по мирным, но, правда, надо сказать, что эта история уже довольно давняя, не вчерашнего дня. Но вот тем только сплачивают россиян вокруг Путина.
Вы знаете, в Украине к этому отношение стало со временем очень простым. Стало, не сразу, конечно, но стало. Война тотальная. Вот с точки зрения украинцев война абсолютно тотальная. В этой тотальной войне, вот в Украине, причем всем, по-моему, и политическому руководству, и народу, совершенно неважно, что друг другу рассказывают российские пропагандисты, какие настроения в России. Я помню, как первые интервью, которые я давал там, ну, не знаю, весна 22 года, меня постоянно спрашивают, ну, так я же по-русски говорю, да, то все считают в Украине, что я, значит, специалист по России большой. Меня все время спрашивали больше всего именно про настроение. А вот там Фридман может совершить военный переворот? А вот Абрамович может там восстать? А Дерипаска? А то? А сё? А этот? А тот? А народ, не знаю, из Нижнего Тагила может встать с палками и пойти брать Москву? Сейчас про это никто больше никогда не говорит. Вообще этого просто не существует. Поэтому все понимают, что эта война уже... Если тогда это рассматривалось, вы знаете, этот тезис вечный, да, это война Путина или война России или народа или кого. И тогда это обсуждалось. Сегодня это в Украине не обсуждается. Сегодня все понимают, что это война со всей Россией. И нет, там неважно, сколько человек там Путин, кого убедит, какая разница. Учитывая, что прямо на сегодняшний день, вот если мы посчитаем, сколько человек замешано непосредственно в войне в Украине, то это 2 миллиона военнослужащих, 2 миллиона уже. Это отдельно спецслужбистов, там, по-моему, 1 или 2 миллиона. Это 3,5 миллиона работников военной отрасли. Это же эти люди сегодня делают снаряды, чтобы убивать украинцев. У них вот они точно такие же убийцы, как те, кто на фронте. Вот я вам сразу насчитал так в легкую 7,5 миллионов. Это я еще не дошел до тех, кто делает керосин, для тех, кто там обслуживает этих солдат, кормит, грубо говоря, поставляя им еду. В сумме вот в этой военной операции... Ну, учитывая, что это, кстати, половина бюджета Российской Федерации, то это логично. Замешаны десятки миллионов не тех, кто поддерживает словами или там поддерживает Путина, а участвует вот конкретно в войне. Поэтому...
Деятельное участие.
Деятельное участие конкретное, просто, да, физическое. А если вы возьмете семьи туда прибавите, то выяснится, что это полстраны. Ну, потому что 3,5 миллиона работников ВПК – это как минимум там, 10 миллионов с семьями, правильно? Вот и все, и уже в Украине нет никаких разделений. Кого там, кого Путин в чем убедит, нам наплевать.
Спасибо большое, благодарю Михаила Шейтельмана, писателя и политтехнолога. Спасибо, Михаил, это был «Взгляд из Украины». А мы сейчас посмотрим на то, как наша карта заполнялась. И вот она. А что она не обновилась? Вот обновилась, все хорошо. И там целых 1400 наших зрителей из 382 городов. Спасибо большое, несмотря на... так называемое замедление Ютуба в России, а проще говоря, попытку его, значит, отключить из России гигантское количество. Давайте посмотрим на Курск, кстати, почему бы нет. Найдем мы его сейчас. Вот я тут так мелковато, я боюсь, что и не найду. А вот он, быстро нашел наш режиссер Курск, моментально просто. Там 29 человек, из Рыльска даже есть один, это совсем близко к описываемым событиям. А что, вот там внизу еще один был синенький кружочек, еще вот если, вот он, да, вот этот вот, ниже. Это Белгород. Это Белгород, да, спасибо большое всем, кто смотрит нас и в Белгороде, и в Курске, и в Рыльске, и в на других районах и регионах страны. Присылайте, пожалуйста, свои фотографии, как правильно смотреть Breakfast Show. Не забывайте про наш магазин мерча, тоже он есть, ссылка в описании. Мы, пожалуй, с вами встретимся завтра, наверное, в 9 часов. Я уже, знаете, ни за что не отвечаю. Вот, ни за что не ручаюсь. В 9 часов утра на Breakfast Show и посмотрим, как развились следующие сутки. Пока.